из послания апостола Павла к евреям, 9 главе, читаем мы со 2 стиха. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, трапеза и предложение хлебов, и которая называется Святое». 4 стих. «Имевшая золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотой ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Аминь». Между пояснениями света и тени между мною и вами произошел некоторый перерыв. Поэтому, пока мы доходим до последнего, первое мы уже упустили из виду. Поэтому я хотел бы вкратце напомнить, о чем мы беседовали в первых беседах. Мы прежде всего обратили наше внимание на двор скинии, в которой был расположен медный жертвенник и медный умывальник. Мы обратили внимание, почему разве было недостаточно одного медного жертвенника, чтобы для спасения человека, приходящего к Богу? Или необходим был еще и умывальник? Жертвенник олицетворял собой Голгофу, страдания, казни и смерть Иисуса Христа. Жертвенник был необходим для примирения приходящего к Богу человека. Но мы видим, что жертвенник не мог исполнить всего требования Божьего. Нужен был еще умывальник. Чтобы лучше понять, мы обращали внимание на беседу Иисуса Христа с Никодимом, где Христос указал, что необходимо родиться от воды и духа. Так вот, на умывальнике жертвы не приносились. Но чтобы подойти ближе к Богу, необходимо человеку иметь дело с водою и духом. Поэтому, кроме Голгофы, еще было необходимо иметь горницу, где собранные ученики были исполнены Духом Святым. Вот это два напоминало по приближению человека к Богу стояла во дворе. Когда же человек заходил в скинию, то он там видел золотой светильник, золотой стол с хлебом и ковчег завета. На ковчеге, который стоял внутри скинии, жертвы не приносились, но он стоял рядом с ковчегом завета за завесою. Что на нем совершались? На нем воскурялся фимиам, приятный запах наполнял всю скинию. О чем это нам напоминало? Там написано «молитвы святых». Вот там что было. Омытый, примиренный человек заходил пред Богом ближе к завесе и к святому святых. Он ощущал вот этот аромат своих молитв, молитвы к Богу. Далее третье помещение, учитывая двор, святилище и святое святых. Там еще стоял ковчег завета, на котором ни жертвы не приносились, не воскурялись, не воскурялся фимиам. Он был как хранилище откровений Божиих. В нем находились скрижали, жезл Ааронов расцветший и золотой сосуд с манной. Вот мне хотелось бы сегодня на это обратить внимание, заканчивая вот это предметы, которые издавали свет из тени. Свет из тени был закон и сам Моисей. Свет из тени. Тень была, а свет – церковь и Иисус Христос. Вот здесь уже новое откровение. Здесь теперь не нужен ни ковчег завета, ни золотой ковчег, ни медный жертвенник. Здесь теперь не нужно. Здесь все во всем Христос. С Христом человек примиряется, Христос освящает приходящего к Нему, и Дух Святой работает над членом Церкви. Интересно заметить, когда мы приходим к Иисусу Христу из мира, одних нас, из нас, привели сюда за ручку, других – пригласили или родители, или друзья, но все мы пришли из мира сюда и имели по природе мирские привычки, мнения, желания, которые мы здесь должны будем поменять на вечное, святое, принадлежащее Богу. Процесс длительный и мучительный. Наша душа под руководством Духа Святого и Слова Божия не жива, не желает, чтобы наши привычки, мнения, желания продолжалось и в Доме Божьем на нас, как на своих Богу. Но чтобы освободиться нам от мирского наследия, вот здесь происходит некоторое, борение. Наша плоть не желает уступать. Она желает и в молитвенный дом прийти, и на молитву с нами склониться, но только нас не оставлять. Слово же Божие говорит: «Братья, мы не должники плоти». То есть нравственные качества христианина христианин должен заимствовать не от хороших качеств плоти, а от духа. Вот здесь плоть идет с нашим духом в спор, никак не хочет уступить свое место. А Священное Писание предупреждает: мы не должники. Откуда мы черпаем силу? Из Слова Божия и Духа Святого, воды и духа. Или от добрых, хороших качеств плоти? Вот помните, когда Моисей пришел с горы к народу и пересказал требования Божие народу, то народ, не подсчитав, сумеет ли он выполнить все требования Божии, сказал: «Все, что сказал Господь, исполним». А где вы будете брать силу? И как говорит нам история, что как они исполнили? Все вышедшие из Египта от 20 лет и выше в Ханаан не вошли, кроме двоих, Халева и Иисус Навин. Почему? Потому что понадеялись на плоть. А плоть не смогла выполнить требования Божие в пустыне. Это важно понимать. Так и нам. Никодим говорит, а как это может быть, родиться от воды и духа? А Христос сказал, не удивляйся всему, что я сказал тебе, не удивляйся. Но теперь я хотел бы перейти к нашему ковчегу и лежащих там предметы. Скрижали там были положены, не те, которые Моисей получил от Бога. Он их в процессе приближения к народу своему уронил и разбил. Но там были вытесаны другие скрижали, очень похожие на те. И они лежали в ковчеге. Зачем? Бог свидетельствует. Бог прав, а всякий человек неустойчивый в правде. Разрушает и нарушает договор или завет с Богом. Скрижали, об этом напоминали. Теперь сосуд с манной. О чем он говорил и напоминал, и говорит нам? Какой свет из тени он дает нам? Сосуд с манной – это наше Евангелие. Манна как бы сходила с неба на стан кругом. Везде была манна. И набирали народ манны себе столько, сколько требовалось. Богатый ли был, бедный ли был, иноземец ли был, манна не запрещалась и не делала выбора. Все брали манну, и все ею пользовались. Христос после воскресения сказал своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте». А в другом месте сказал, «По улицам, переулкам, изгородям, везде, где найдете, приглашайте всех на пир». И до наших дней проповедуется Евангелие всему миру. Нравственно высокий или низкий, все могут пользоваться этим Евангелием. Через пророка Исаии Бог говорит, «Посмотрите вы, призванные, на скалу, из которой вы иссечены, твердыня, и на ров, из которого вы извлечены, низкой культуры и поведения. Но все призваны в Дом Божий. За всех уплачена одна цена». И далее теперь он говорит за эту манну, чтобы она осталась в памяти народа его и народа нашего. Вот, идите, убедите прийти всех. Интересно обратить внимание, манна не прекратилась в пустыне. Манна не прекратилось, пока они не вошли в обетованную землю. Как они стали кушать хлеб ханаанской земли, так манна прекратилась. Дай Бог нам пользоваться этой святой манной, которая по указанию Божьему является хлеб для народа его. Теперь жезл Ааронов. Жезл, мы понимаем, сухая палка в руках начальствующих. Особенно мы видим в руках полиции. А они регулируют и движение, и прочее. Она сухая палка. Ну, как говорят толкователи, взято из миндалевого дерева. Вот. Вырезанное, высушенное, выработанное. Вот это жезл. Жезлы были у каждого колена. Левий, Иосиф, Манассия, у всех. Среди народа Божия произошел спор. Из колена Рувимова не были священнослужители. А поэтому они, упрекая Аарона и Моисея, говорят: «А что вы командуете, а что вы господствуете? Не только же вы свято, все общество свято, все общество народ Божий». И разрешить этот спор Моисею не удалось. Тогда Бог говорит: «Скажи начальникам, каждому колену, чтобы они написали на своем жезле, ну, фамилия свое, имя свое, и положили на ночь у ковчега завета. А утром вы увидите результат, кого приблизил Бог к себе и кому дает какое поручение в служении». Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, не удивляйтесь, если среди народа Божьего происходит разногласие. Мы пришли из мира и принесли каждый свою точку зрения. А поэтому апостол Павел говорит: «Надлежит быть между вами и разномыслие». Вот как надлежит быть. Но в разномыслии достигайте единогласия, чтобы вот эта манна небесная, она была нам полезная и давала жизнь. Итак, теперь посмотрим. Утром приходят начальники поколений к Моисею и идут каждый за своим жезлом. И, о чудо, сухая палка жезла Ааронов за ночь расцвел и дал плод. Это чудо. Это чудо совершил Бог. А остальные как положили сухой жезл, так и взяли его сухой. А этот расцвел и плод принес. Братья и сестры, мы все поняли, о ком идет речь. Наш Господь Иисус Христос был, ну как бы, отвержен из среды мира, народа, и сделали его повинным смерти. И сказали: «Злодей этот». Вот как назвали. Мы вспомнили, что злодей этот, вот, его отвергли, его как злодея судили, а пророчество наперед сказано было, что ему предназначали гроб со злодеями. Я, житель Северного Кавказа, видел и слышал, как хоронят злодеев. Злодеев, тело злодеев, не дают родственникам на погребение, чтоб родственники не знали их ни могилы, ни места. Их бросают какой-то глубокий ров, где найдут. Вот им там и могила. И Христа приговорили к злодеям. И вместе с злодеями его умертвили. Но Бог позаботился о его погребении. Пришли богатые люди – сняли его со креста, омыли его, обвернули его плащаницей, пропитали ароматами и похоронили в гробе богатого. Не как злодея, а как праведника. На какое время было положены жезлы в скине? На ночь. На какое время был положен Иисус Христос во гробе? На ночь. А утром пришли его друзья и видели гроб пустой. И представитель неба говорит: его нет здесь, он воскрес. Слава ему за это, братья и сестры. Он воскрес. Апостол Павел потом, развивая эту мысль, объяснил: пока он был на земле, он числился, и его называли сыном человеческим или сыном Давидовым. Но когда он воскрес, то апостол Павел говорит, он открылся через воскресение мертвых Сыном Божиим. Вот кого обозначает жезл Ааронов. И теперь он принес огромный плод Богу. Он создал церковь. Дух Святой работает над освящением церкви. Хвала Богу за это. Таким образом, мне хотелось бы, заканчивая вот эту беседу, что значит свет из тени, замечательный свет из тени. Все мы наследники этого света, славы Божией. Да будет милость Его над нами, чтобы мы, посещая молитвенный дом, всегда извлекали для себя живые уроки из Слова Его. Богу же слава за все. Аминь.